Персуна от латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Авторская программа Владимира Легойды «Парсуна».
Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать «Парсуны наших современников». И сегодня у меня в гостях Максим Протасевич. Максим Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Романович.
Я вам чрезвычайно благодарен и безмерно за то, что вы к нам приехали в нашей вот вступительной части, в таком прологе. Один важный главный вопрос. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
Максим Протусевич, педагог, заслуженный учитель Российской Федерации, директор президентского физико-математического лицея номер 239, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, кандидат физико-математических наук.
Вы знаете, я думал над этим и пришел к выводу, что надо ответить так, что я человек.
Человек.
Да. На самом деле это вот такое нетривиальное определение, потому что оно не биологическое, а все-таки более существенное. Ну, то есть вот если мы там едим, размножаемся, и, значит, больше ничего не происходит, то тогда вот мы в каком-то смысле не отличаемся.
Немного, да,
да, да, мы не отличаемся от животных. И, соответственно, вот я надеюсь, что есть что-то, что я делаю, и там я живу как-то, что отличает меня от... что моя жизнь не является совокупностью животных проявлений. Вот, поэтому вот я бы, наверное, так характеризовал. И в этом смысле, ну, ничто человеческое не чуждо, но как хорошее, так и плохое.
А вот как вы думаете, вот это осознание, да, такая формулировка, ну, может быть, даже не формулировка, а именно осознание, оно когда оно у вас, когда оно к вам пришло, когда вы это поняли, почувствовали?
Вы знаете, довольно недавно, лет 5, может быть, назад, вдруг стал про это думать. Может быть, время появилось, может быть, время пришло. Стал для себя формулировать, чего я хочу. Вот. И даже, может быть, в терминах, что останется. За что меня, может быть, будут помнить. Ну и вот я пришел к выводу, что остается вот ровно то, что делается в отличие от каких-то вот животных проявлений.
А важно вам, чтобы помнили?
Ну, наверное, да. Важно, чтобы не проклинали. Вот. Ну, хотелось бы.
А, кстати, вот это вот, вы так шутливо сказали, важно, чтобы не проклинали, но это ведь, знаете, сразу тянет такой ассоциативный ряд, как у хирурга, да, у каждого, говорят, есть свое кладбище.
Да.
У нас, у педагогов-преподавателей, наверное, тоже?
Ну, конечно, есть вещи, меня 33 года педагогического стажа. Вот.
Это срок.
И за это время, конечно, были вещи, за которые мне безумно стыдно. Вот. И, конечно, я бы сейчас по-другому, в каких-то ситуациях, конечно, по-другому бы выруливал. И я не сомневаюсь, что и будут вещи, за которые стыдно. Бывают отчетливые педагогические поражения. Я, это даже формулирую там коллективу, что вот здесь мы потерпели педагогическое поражение.
Интересно.
Вот. Ну, потому что педагогическое поражение – это когда ты вынужден применять, какую-то просто силу, стукнуть кулаком по столу и сказать, будет так. Да, вместо того, чтобы сделать, чтобы человек сам этого захотел. Вот если так бывает, значит, это плохо. И заниматься наукой – это способ поймать откровение. Мне нравится профессия тем, что изначально я могу доверять человеку. Ой, я буду плохой родитель, я не сделал для своего ребенка все, что могу. Ой, я буду плохой муж. Ой, я недостаточно достиг.
Я вот хотел бы вспомнить одно ваше высказывание, недавнее, на замечательном форуме, где мы с вами вместе были и вместе его, так сказать, проводили, да, наша научная конференция в Сириусе, посвященная диалогу науки, искусства и религии, диалогу об истине. Вы там вначале сослались на, ну, скажем так, одного религиозного деятеля, который сказал, что заниматься математикой и разговаривать с Богом,
да,
там, по случаю, да, это высказывание. А потом вы от себя добавили, что заниматься наукой в целом, да, это вот разговаривать с Богом. Вот я хотел уточнить здесь, это для вас метафора об устройстве мира, устроении мира или что-то еще?
Ну, здесь я скажу так. Это высказывание многогранно. Да? То есть первый его смысл, что это благочестиво. То есть вот заниматься наукой, это правильно, вот, ну и, значит, в терминах верующих людей богоугодно. Вот. Второе, что это способ, ну вот на той же самой конференции, да, Фадеев говорил, что вот, значит, есть способ познания мира, откровение, да. Вот. И заниматься наукой – это способ поймать откровение. И третье, когда, ну, вот занимаешься наукой, то вот это восхищение, как вот оно все устроено, как вот оно вдруг вот ложится, вот пазл складывается, и ты понимаешь, что все одно к одному, и вот оно пригнано. Но это даже для этого не надо заниматься наукой, там можно задачи решать, там, школьные, олимпиадные, за что это. Ну, вот люблю, что, значит, вот раз, и вот оно вот все пригналось. Вот. И это тоже важная история. Есть такая книжка, вот, Гёдель Эшербах, посвященная, значит, доказать, значит, ну так, на таком гуманитарном языке, на самом деле, доказательству вот теорем Гёделя. И там как раз говорится, что вот то, что видим мы на другом уровне, может не соответствовать, ну, там такая метафора приводится, что, значит, когда муравьед ест муравьев, возможно, что он этим просто разговаривает с муравейником, как единым организмом. Вот. И в этом смысле, ну, вот тоже там, мы состоим из клеток, каждая клетка, ну, так, условно, в кавычках, манит себя, но на самом деле это, мы – это система высшего порядка, а может быть, там вот все человечество – это система еще более высшего порядка. И там Бог его знает, сколько их там нагромоздилось. Ну вот, и вот занятие наукой, как мне кажется, это способ, ну, залезть немножко вот туда, вот этот выше, на уровень выше. Вот, поэтому здесь вот в этом высказывании много таких граней.
Очень интересно, я вспоминаю, вот есть, конечно, известная вам книжка Эббота «Флатландия»,
да. Да,
где он говорит, как квадрат попадает, так сказать, в векторное пространство в размерности 3, да, как бы мы сказали, и что у него начинается там. Я всегда ее использую как раз как метафору того, что такое религия, да, это как некая на возможность посмотреть на себя, на свою жизнь принципиально иначе, да, так как вот в этом опыте нет, хотя я думаю, что когда вот, скажем, математики, простите, если я сейчас, может быть, что-то некорректно скажу, но вот эти все упражнения как раз-таки с векторными пространствами в разных размерностях, да, которые, ну, вот с моим, например, убогим пространственным воображением мне вообще очень тяжело, да, представить, но я думаю, что это в каком-то смысле тоже прорыв к какому-то,
ну,
чему-то,
да,
иному.
Ну, видите, вот математика, у нее один из способов, которым она познает, он как раз и состоит в том, что мы глядим на все это сверху, и обнаруживается, что вот все это на самом деле одинаково. И тогда вот выявляется какой-то класс, какое-то новое понятие, и свойства этого понятия в преломлении вот к этим частным дают какие-то новые результаты. Вот. То есть, ну, это в принципе там, да, дедукция, индукция,
да,
там, такие способы познания, но в математике это там так очень кристаллизовано. Вот. И в силу этого вот этот подъем, эти аналогии, да, ну, как Банах говорил, что вершина гениальности – это аналогии между аналогиями. Вот, то есть это, конечно, тоже такая особенность.
А вот многие мои коллеги, рассматривая разные способы познания, отмечают, ну, скажем так, биографические факты жизни многих ученых, да, для которых религиозный поиск и научный, ну, где-то смыкались, где-то поддерживали друг друга и так далее. И нередко вот верующие ученые говорят, что вот их занятия наук укрепляют, что это не параллельные как-то вот уровни жизни, да, как-то вот оно одно свидетельствует о другом. Вот вы можете сказать, что занятия наукой, они тоже где-то скорее вам говорят о том, что вот, ну, как вы сказали, что человек не только биологическое, да, существо, что и вот этот, весь этот мир, это не только некая такая... Там, я не хочу подталкивать к какому-то выводу. Да?
Ну, я понимаю.
Да, вот, или просто это не...
Ну, я пока до туда... Ну, понимаете, я же все-таки школьный учитель. То есть, ну, хотя я кандидат...
Самое высокое звание,
мне кажется. Хотя я кандидат наук, но, естественно, я наукой вот на фронтире не занимаюсь. И поэтому я не доходил до тех...
Там, где это смыкается, да?
Да, там, где это смыкается, вот мне до туда не дойти.
Но вы не исключаете этого?
Я не исключаю. Ну, видите, ведь до этого же... Ну, был период отрицания, правильно? Там, и Лаплас, там, да?
Да, да, я не нуждался в этой гипотезе.
Я не нуждаюсь,
да,
в этой гипотезе, да. То есть, вот. И сейчас, ну, видимо, вот подошли к там, тем границам, где нужда в этой гипотезе опять у кого-то возникает. Вот. А у кого-то нет. Вот. Но здесь важно просто без фанатизма.
А вера в человека, что для вас значит?
Знаете, я вот выбрал профессию, ну, точнее, мне нравится профессия, тем, что изначально я могу доверять человеку. То есть, ну, вот ко мне приходит ребенок, ко мне приходят родители, я изначально, я его уважаю, я ему доверяю, я к нему расположен, я склонен считать то, что он мне говорит, истинным. Вот, ну, потому что в этой сфере так можно. То есть он потом может, значит, меня разочаровать. Вот. Если говорить, так сказать, про большую часть областей нашей деятельности, там наоборот, да? Значит, ты изначально находишься в позиции, что это какой-то вот враг, ты там, ощетинился и так аккуратно, и потом, не, ну, вроде ничего, вроде вменяемый, там можно постепенно доверять, да? Вот. И этим меня привлекает. То, что взаимоотношения очень хорошие. Вот. И, ну, на самом деле должно быть приятно работать в коллективе, приятно общаться с людьми. Там, при всем при том, что, ну, и я раздражаю, и они раздражают, там, и все. Но в общем и в целом там, вменяемые, разумные, ну, как-то вот. Поэтому это очень хорошо. И, соответственно, конечно, хотелось бы, чтобы вот как можно больше областей нашей жизни, вот они были бы вот на таких отношениях, что когда мы могли бы изначально подходить друг к другу.
С верой.
Да, с верой в то, что перед тобой хороший человек.
А есть какой-то предел для вас веры в человека?
Ну, предел... Ну, что, ну, человек может там сделать там что-то такое чудовищное, что я скажу, что все, конечно, есть.
Ну, я даже имел в виду, что, условно говоря, мы понимаем, что верить можно вот до этого, вот, а дальше...
Ну, есть, конечно.
А он, вот эта вера с течением времени, она у вас растет? Сокращается.
А это вот от человека зависит.
А.
Ну, то есть человек может там вот...
Но,
ну,
это в конкретном случае.
Жаргонно говоря, косячить, и значит, вот она уменьшается. Вот. А если говорить в общем, вот этот подход, он не меняется.
Не меняется.
Я считаю, что несмотря ни на что, все-таки нужно изначально вот считать, что к тебе пришли с добром, и ты пришел с добром.
А вера в себя, что такое?
Вера в себя. У меня она далеко не всегда есть, сформулируем так. То есть я достаточно уверенно чувствую себя на профессиональном поприще. И там, наверное, вера в себя есть. Но есть масса вещей, которые... Ну вот, в частности, на упоминавшейся конференции я очень, так сказать, в себе сомневался и мандражировал. И
совершенно напрасно.
Боялся не соответствовать, значит, уровню дискуссии. Ну, то есть, как всегда, там человек на своем поле, он там верит в себя. Вот. Понимаете, сейчас очень много, там, в том числе и обществом индуцируется много страхов. Возможно, в связи там, с показом многих идеальных образцов, но нам появляется много страхов. Там. Ой, я буду плохой родитель, я не сделаю для своего ребенка все, что могу. Ой, я буду плохой муж. Ой, я недостаточно достиг, так сказать, вот, и так далее, и тому подобное. И вот, ну, и это такая, она из общественной атмосферы индуцируется, вот какая-то, так я бы сказал, истерия достигаторства. То есть, вот, давай, мы будем, значит, ползти, значит, вперед, и, значит, тебе еще 30, а ты не, значит, ну вот, понимаете, и... А это вызывает, естественно, обратная сторона медали, там, что вот я не достиг, значит, я плохой, я начинаю быть неуверен в себе. И мы это очень хорошо чувствуем в наших, там, наших детях. То есть я иногда просто себя бью по рукам. Ну, условно, там у нас в школе там порядка 120 участников заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Это очень много.
Очень много, да.
Там, для школы, где 900 человек. Там, ну, и как бы дальше вот иногда там... Ну, он неудачник, он не прошел.
Не прошел.
Вот. Я в этот момент, я хватаю себя, значит, за все и говорю, как так? Ну, то есть, там, вот на предыдущем этапе их там на всю Россию 5000 в этой параллели. То есть, и он из миллиона вот на предыдущем этапе в эти 5000 попал. Да? Вот. И, соответственно, как же ты можешь, значит, говорить, что он там вот, неудачник, там, плохой и так далее. Ну, это неправильно. Ну, вот, и, соответственно, поэтому вот надо как-то... Как-то пытаться это сглаживать. Поэтому, конечно, неуверенность в себе есть во многих.
А вы хорошо себя знаете?
Себя познать невозможно. Это та самая теорема Гёделя, она, в общем, об этом. Вот. Поэтому всегда есть что-то, чего я о себе не знаю. Ну, понимаете, ну, мы же не всегда знаем, что хорошо, что плохо. Для меня хорошо – это то, что соответствует там, поставленной задаче. Вот.
Ну, хорошо, а если я переформулирую вопрос, вы часто себя удивляете?
Нет. Нет.
То есть вы примерно понимаете, что, почему вы так поступили или не поступили?
Да. То есть я могу дать рациональное объяснение. Иногда задним умом я понимаю, что оно, конечно, вот они, рациональные объяснения есть, но есть еще там куча всего, что не учли. То есть, естественно, что человек там... 80% случаев он действует под воздействием эмоций. И я тоже. Я очень эмоциональный. Там, я легко завожусь, я стараюсь себя сдерживать, но бывает, что я так импульсивно очень. Вот. Я очень часто вот, считаю до 10, там, прежде чем что-то сказать. Это правильно, это помогает. Не стоит село без праведника, то все равно, значит, тут и конкретно в системе образования довольно все-таки много праведников. Ну, а где душа? Это ведь очень серьезная проблема. Ты должен быть готов помочь, но не должен навязываться.
Во многих ваших выступлениях, в некоторых, с которыми я познакомился, вы определяли и определяете основную проблему образования сегодня. Поправьте меня, если я что-то, может, неверно излагаю. Как утрату смысла, смысла и значения. Да? И, как вы замечательно сказали в Сириусе, исчезает понимание того, что мы служим чему-то высокому. Ну, коль скоро я задаю этот вопрос в теме «Надежда», то, собственно, вопрос именно о ней. Вот на что здесь ваша надежда? Или, как сейчас мне нравится выражение, или мы не теряем пессимизма, и, в общем, надежда...
Знаете, здесь есть вот высказывание, что... Добро не из чего построить, как из зла, крови, как из зла. Поэтому вот. И здесь надежда, что все равно, значит, что-то вырастет. Ну, потому что много чего бывало, и никогда не бывало, чтобы ничего не было.
Не было, да.
Вот. Поэтому. И второе, что, ну, если смысла нету, так сказать, в общественном масштабе, то мы его можем для себя придумать сами, чем мы в школе и занимаемся. То есть мы-то в школе четко понимаем, что и зачем мы делаем. Вот, и в этом черпаем внутренние силы. Вот. Другой вопрос, что оказывается, что зачастую, ну, это приводит там, к окукливанию. То есть мы там находимся внутри и, значит, вот реагируем на попытки внешнего мира, там, значит, вот смотрим, mm-hmm. это вот разрушит, значит, смысл того, что мы делаем. Mm-hmm. Там, если мы считаем, что да, то мы стремимся отгородиться от этого. И здесь все равно не стоит село без праведника, то есть все равно, значит, тут и конкретно в системе образования довольно все-таки много праведников, которые, несмотря на это, все-таки сами наполняют смыслом свою деятельность. Это очень важно, потому что я пришел, когда директором, ну вот, через два года мы отмечали 50 лет в школе. Вот. И мне очень не хотелось, в общем, было много проблем, там безумное количество, мне очень не хотелось там делать вот какое-то большое там, событие.
Мероприятие.
Да, да, но большое событие, не, ну, я очень, очень не люблю это. Вот. Но мне, значит, мой брат сказал, мудрый, он сказал, что, ты знаешь, вот туда придут люди, и они почувствуют себя сопричастными чему-то великому. И так и произошло. Мы проводили этот юбилей в ПК «Октябрьский», и, значит, мы посчитали, что за время существования школы там у нас было 13 тысяч выпускников, а ПК «Октябрьский» 5 тысяч. Вот, то есть мы так нормально заполнили, да? Вот, и это, да, действительно. То есть люди пришли и вдруг поняли, что они сопричастны чему-то великому. Вот. И в этом смысле, ну вот, мне кажется, что это один из смыслов там, идеи вот, империи. То есть когда ты там можешь быть там, кем угодно, но ты ощущаешь себя вот, значит, частичкой чего-то очень большого, большого, великого. Значит, это, и ты ради этого готов чего-то, чего-то терпеть. Вот.
А вот про смыслы и про ваше самоопределение в начале нашего разговора. Вот вам важно, включаете ли вы в те смыслы, которыми занимается школа, вот этот смысл, что мы люди. Да, вот как вы сказали, как я человек. То есть вам важно, чтобы ученики в каком-то смысле...
Это и есть на самом деле основное.
Основное.
Понимаете? Потому что, к сожалению, ну вот сейчас, там, если вы придете, ну, будете разговаривать там, с директором школы. Вот. И он, в общем, будет с вами рассказывать о цифрах. У нас такой средний балл, у нас столько олимпиадников, у нас столько отличников, у нас там мало этих самых, там, тех, кто стоит на учете, у нас то, у нас все. Ну, а где душа? Это ведь очень серьезная проблема. Меня в свое время тронула такая вот история, она была лет 10 назад. Наверное, значит, там в газетах прозвучало даже, что то, значит, было село, и там вот был ребенок, там, сирота или полусирота, я уже сейчас не помню. И, значит, он ужасно хотел поступить в Суворовское училище, он поехал в Суворовское училище, его там, значит, не взяли, там какая-то медкомиссия. И вот его классный руководитель, которым был никто и звать никак, вот она написала министру обороны, значит, там добилась как-то, вот. Его взяли в это Суворовское училище, вот она молодец. Но это не измеряется никакими цифрами. За это ведь не дашь стимулирующую надбавку. Понимаете?
Да.
Вот. Но это ведь и есть самое главное. То есть, когда ты вдруг в школе, ну вот, с каким-то человеком, вот на таком уровне, что он тебе как-то вот определил. Вы знаете, и для меня очень большая награда, когда, значит, приходят выпускники мои и говорят, вы знаете, Максим Яковлевич, вот вы тогда-то вот сказали то-то, и я вот, значит, вдруг вот все понял, помните, я, ну да, конечно, сам думал, господи, что я там сказал вообще. Ну вот иногда вот так вот совпадает, что ты действительно можешь вот, значит, там существенно повлиять на судьбу. Ну еще раз повторяю, это душа школы, но это то, за что невозможно дать стимулирующую надбавку, понимаете? И как только мы начинаем вот все вот это вот сводить к каким-то показателям, все, душа школы исчезает. Вот. И это очень, ну, это очень большая опасность. То есть, ну, вот в это главное, но это очень затратно с точки зрения своего ресурса душевного. Ты же, вот у нас в школе есть понятие учитель, а есть урокодатель. То есть ты пришел, дал урок, развернулся и ушел. Вот. Но, значит, вот хотелось бы, по идее, чтобы вот все-таки человек вот себя чувствовал более сопричастным, да, что для него вот они не чужие. Вот. И вот когда по-настоящему вот хороший учитель, он может быть такой немножко холодный, отстраненный, но дети для него не чужие. И дети на самом деле это очень хорошо считывают. Что вот о них думают или нет.
А вот чтобы быть не урокодателем, а учителем, вот что здесь определяющим в воспитании, в подготовке, ну, условно говоря, при правильной организации педагогического образования, можно надеяться, что у нас будут выходить учителя, а не урокодатели?
Можно. Ну, просто, ну, как вы правильно сказали, при правильной организации образования, то есть, ну, для этого это нужно внятно артикулировать. Вот. То есть, как я вот учился, в Герценовском институте на математическом факультете, и я могу сказать, что многие наши преподаватели просто это в явном виде артикулировали. То есть и говорили, что, значит, там, ребята, вы придете в школу, то есть ваша обязанность не просто там рассказать про синус и косинус. Но это дети, вы для них взрослые, вы для них, может быть, будете значимые взрослые, они будут на вас смотреть, вы должны соответствовать, там, ну и т.д. и т.п. Но это первое. А второе, ну, чтобы дать, нужно иметь что дать. То есть это означает, что учитель, ну, он должен за душой вот иметь, ну, что-то. Да? Что он будет отдавать. И более того, он это что-то должен пополнять. Вот, поэтому Сухомлинский писал, что важнейший резерв, важнейший ресурс, там, свободное время учителя, да, которое он должен тратить на то, чтобы там, значит, вот, и в театр сходить, и книжку почитать, и на выставку посмотреть, там, все. Ну, вот он должен это делать. И тогда он может отдать это детям.
А вот к вопросу о целях и их масштабе. Вот Каменский говорил, что главная задача воспитания – это подготовка человека к вечной жизни. Как вам такой масштаб задачи?
Ну, по тем временам-то он был... По тем временам он был правильный, но все-таки мне кажется, что и к этой жизни-то тоже надо готовить.
Ну, он, наверное, тоже не исключал это в смысле.
Поэтому... Ну, к этой жизни, там, жизни в обществе и... Ну, стержень должен быть какой-то у человека, понимаете? Должны быть какие-то столпы, на которых он стоит. Там, да, семья, родина, да. Вот, мораль. Поэтому это важно, конечно.
А вот у меня есть такой любимый, но в том смысле, что важный вопрос, когда у меня в гостях оказываются педагоги, преподаватели, я его обязательно задаю, потому что и разные ответы приходят. Вот если посмотреть на детей сегодняшних и тех, кому вы входили в аудиторию вот там 30 лет назад, вот что вас в сравнении больше всего радует сегодня, а что, может быть, вызывает какую-то тревогу?
Во-первых, они не так сильно различаются, как это может показаться. Вот. Но что меня огорчает, чисто физиологические различия. Ну, существенно стало хуже память. Вот.
Это из-за гаджетов.
Да. Вот. Существенно стало хуже восприятие информации. Вот. Существенно хуже стали думать. Вот. Теряются в каких-то таких ситуациях, которые, ну, мы просто бы не заметили. Ну, может, это потому, что жизнь хорошая. То есть, понимаете, условно, ну, там, 30 лет назад, понятно, что каждый ребенок, он там, не знаю, ходил за хлебом, отоваривал талоны там и делал да. еще массу всего. И уж во всяком случае там ехал через весь город в школу. Вот. То есть сейчас половина детей там, класса до 8 возят через весь город в школу. И я далеко не уверен в том, что если их выпустить, значит, в свободное плавание, то они доберутся без приключений. Вот. Это есть такое дело. Вот, то есть, ну, чисто житейские стали гораздо менее приспособлены и гораздо менее приспособляемы. То есть, ну, хорошо, ты один раз там вот это сделал, и дальше нет. То есть, нужно гораздо больше попыток, чтобы приспособиться. Вот. Что хорошо? Ну, они стали меньше бояться. Меньше... Ну, для меня вот там в школьные годы заговорить к директору. Вот. Ну, сейчас они разговаривают, заходят. Мягче можно там все. То есть, ну, и это хорошо. Вот. Конечно, там вот, вот эта вот клиповость, она присутствует. Но, может быть, потому что я работаю в такой школе, у нас это менее сказывается, то есть все-таки хороший разговор, он происходит. Вот. Так что, в принципе, ну вот я говорю, что нормально, дети-то, дети хорошие.
А вот, ну, дети понятно, что хорошие, но вот, скажем, если, когда мы пытаемся это вот осмыслить, эту ситуацию, да, в том числе и, может быть, через вот это извечное «отцы-дети», да, понятно, что начинаешь там беспокойство выражать, обязательно тот скажет, ой, перестаньте, это вот с древнеегипетских времен, и это правда. Да? И как-то вот выживали, хотя всегда да, поколение отцов казалось, ну все, вот на нас все закончится. Но с другой стороны, вот даже то, что вы сказали, да, и то, что другие люди говорят, оно тоже очевидно, да, там, хуже память, еще какие-то вещи. Я не знаю, вот поменялись фоновые знания, и какие-то вещи... Ну, вот, которые казались обязательными для знания вот этого культурного пространства. Сегодня их вот просто нет. Да? И поговорить, что это не так, ну, тоже бессмысленно.
Конечно, конечно.
То есть у меня это вызывает очень большую тревогу. Вот некое такое невежество. И я даже в этом смысле думаю, что мы можем только какие-то процессы замедлить, но не можем их развернуть.
А, вот. А... Ну, развернуть можем, просто опять же про это думать надо. И... Вот я в лекции говорил, что у нас, значит, что делает народ народом, общее поле ассоциации.
Да.
Там одинаковый отзыв на одинаковые слова там возникает, да? Вот. И, значит, вот, следовательно, на него надо работать. То есть, как бы то ни было, там все вот, определенные вещи, связанные с, там, прежде всего со своей страной, там, со своей историей, со своей литературой, ну, все должны знать. Вот. И там вот то, что я бьюсь как учитель математики, ну, там вот, что определенные вещи, там, в том числе математики, в математике все тоже должны знать. Хотят, не хотят. В этом суть общего, обязательно общего образования. Ты хочешь, не хочешь, но ты вот, вот эти определенные вещи ты должен знать, потому что иначе страна развалится, грубо говоря, да? Вот. И ну, про это надо думать. Но и это не делается вот щелчком пальца. Давайте
и быстро
вот...
не делается.
Да, да, это не делается быстро, и про это надо думать. Значит, и вот мое любимое высказывание у Ушинского есть, да, что никакие преобразования в деле народного просвещения не происходят иначе, чем через голову учителя. То есть вначале в голове учителя это возникает, а потом уже он транслирует это ученикам. Безотносительно к тому, там, что мы, вот что мы будем делать, что мы будем писать в нормативных документах и так далее. Учитель закрывает дверь в класс, он остается с классом наедине, и он транслирует то, что есть в нем. Вот. И поэтому на самом деле вот задача состоит в том, чтобы в нем вот было то, что надо.
А вот мне кажется, что вот эта пара учитель-ученик, на которой всегда держалась, мне кажется, и будет держаться, да, любая образовательная система, она ведь до такой степени дорога с двусторонним движением, что для того, чтобы учитель состоялся как учитель, должны быть люди, которые готовы стать учениками. Именно учениками, да, вот не потребителями вот этого урокодателя, да, а учениками. Вот,
Но здесь нельзя навязываться. То есть вот это моя учительская позиция, что я не навязываюсь со своими. То есть у меня есть вот какие-то должностные обязанности, да, там я как учитель там должен что-то сказать и про что-то спросить, упрощая, да. Но я должен быть готов помочь, но не должен навязываться с этим. Очень легко свалиться, значит, в какое-то мессианство и сектантство, в конечном счете, mm-hmm. да? Вот, когда ты вот будешь там прямо тот самый, значит, да, mm-hmm. и они за тобой там пошли, вот, и ты будешь себя навязывать, значит, вот, и это плохая история, вот, как ни странно. То есть ты должен быть готов помочь, но не должен навязываться.
А вот, кстати, если такую провести, нередко встречающуюся параллель между, допустим, учителем и священником, да, у нас часто говорят, что вот пастырь, который приводит человека к себе, это плохой пастырь, потому что его задача привести к Богу. Вот для учителя, вот вы похожую очень вещь сказали, а он тогда кому, к чему должен здесь привести? К ученика, к самому себе?
В общем, да, к самому себе, к лучшей версии самого себя. То есть в конечном счете мы же что делаем? Мы доводим и говорим: до свидания, дорогие, в добрый путь. Нет, возвращайтесь, но в добрый путь. И там, вот у нас в школе выпускники сделали к юбилею памятную доску старым учителям, на которой написано: тем, кто нам крылья вручил. Вот. То есть вот мы вручаем крылья.
Да, это очень, очень трогательно. Итак. А вот еще одна тема, которую никак нельзя обойти, это активно внедряющийся в нашу жизнь искусственный интеллект, там, машинное обучение, как угодно. У вас здесь больше надежд или опасений?
Понимаете, он сильно облегчает жизнь. Да, и все, что сильно облегчает жизнь, оно в конечном счете в эту жизнь входит. Поэтому он войдет и вошел, и будет. Но важно это, чтобы это происходило под контролем. То есть ведь суть состоит в том, что по большому счету никто не понимает, как это работает. Да? То есть он сейчас черный ящик. Да, мы там, значит, сделали какие-то эти самые, те другие, третьи нейросети, значит, мы их как-то обучаем. Вот. И это фактически статистическая какая-то история, да, после чего, значит, вот эта штука вдруг начинает как-то работать. Почему это происходит? Там, что там? То есть, значит, вот как она будет, это на самом деле так не очень еще предсказуемо. То есть науки-то за этим не очень много еще пока. Вот. И в силу этого, значит, это такая сущность, которую нужно использовать очень осторожно. Вот. И контролировать ее использование. То есть, в частности, вот эти большие языковые модели, которые сейчас очень модные, да. Но там в них как раз более-менее понятно, как это работает. Но и понятно, что они, в общем, очень галлюцинируют. Мало того, что просто врут, но там еще и могут, так сказать, ненавязчиво подкидывать, значит, какую-то ту самую, да? Значит, да, надо учиться, как с этим работать, как с этим жить, как это использовать и как, опять же, вот над пропастью во ржи, да, что я там, значит, вот сижу и не даю свалиться в эту пропасть, да? Как детям показать и сказать, значит, вот, что этим надо пользоваться аккуратно. Учитель, он человек. Он все-таки человек. Ты должен трудиться, и без этого ничего не будет. И наоборот, что если ты трудишься, ты увидишь результат. Возможно, не сразу, но ты его увидишь.
Вы рассказывали эпизод из преподавательской практики, учительской, когда вы попросили детей не пользоваться мобильными телефонами. Это, по-моему, пятиклассники были, да? И вот один ребенок, в общем, не послушался после, я так понимаю, многократных призывов. И вы телефончик в окошко выкинули.
Да.
Вот это, как сказал бы Макаренко, вы не удержались на педагогическом канате, или это был холодный расчет, то есть безэмоционально вы это сделали?
Нет, как вообще? Конечно, эмоционально. Ну, если помните, педагогическая поэма, с чего начинается? Потому что он там с топором.
Как значит, раз да? не удержался да,
вот.
На педагогическом.
И это благотворно, как мы помним.
Да.
Вот, то есть в этом смысле здесь тоже было благотворно.
Причем вы были готовы, я так понимаю, компенсировать
безусловно,
в зале родителей, которые не пришли.
Да, я сказал, что пожалуйста, значит, пригласи родителей, я им с удовольствием компенсирую, но только расскажу, при каких обстоятельствах, значит, это произошло. Ты должен быть готов к последствиям.
Угу.
Вот. Ну, я готов, ну что теперь делать? Учитель, он человек.
Да.
Он все-таки человек. И в этом смысле, ну, он и общается как человек, он не робот. И поэтому какие-то вещи он, конечно, делает по расчету, но какие-то не по расчету, а эмоционально. Ничего страшного нет. Я иногда там бываю не сдержан в выражениях, ну, я потом могу и извиниться перед ребенком, сказать, что, ну, знаешь, я вот вчера, ну уж ты там такую чушь написал, что я не выдержал, но я был неправ, конечно, так нельзя.
А обидеться имеет право учитель на ученика?
Имеет.
Именно потому, что он человек.
Именно потому, что он человек. Что это человеческое общение, обидеться имеет. Но вопрос в том, значит, в чем это выражается. То есть, ну, нельзя в игнор. Нельзя. Ты общаться должен. Твоя должностная обязанность. Ну, вот у меня в свое время там один из учителей уволился, потому что, значит, вот он там в силу каких-то причин игнорировал детей. Ну, вот я вызвал и сказал, что, знаете, значит, это психологическое насилие. То есть вы хотите, я, значит, закажу соответствующую экспертизу. То есть ты можешь общаться с ними менее тепло, но общаться ты обязан, тем не менее. Вот. Равно как и ученик. Там, я говорю всегда, на обиженных воду возят. Значит, то есть там, ты можешь обижаться, говорить, что там учитель тебя обидел, все, но общаться должен. То есть общение прерываться не должно. Вот. Но оно может быть существенно менее теплым. Это самое, он там не червонец, что всем нравится. Ни учитель, ни ученик. Вот.
А вот я помню, когда мы учились в школе, сейчас я как-то вот не слышу этого в лексике, от своих детей никогда не слышал. Было очень популярно такое, а вот он любимчик, у нее любимчик. Это слово «любимчик» было очень распространено. Вот есть такая проблема дифференцированного отношения. Как вы лично для себя ее решаете, как учитель?
Понятно, что к разным детям я отношусь по-разному.
По-разному.
Но мой профессионализм заключается в том, чтобы они этого не поняли.
То есть они не могут этого понимать?
Ну, я надеюсь.
Вот. Ну, я, в смысле, не должны понимать.
Да, не должны понимать, что, значит, вот. То есть, ну, что там 30 человек, какие-то более симпатичные, какие-то менее. Но это никак не должно отражаться, там в том числе не должно отражаться, и прежде всего не должно отражаться в оценках.
Ну, это да, это вот. Понятно.
Ну и вообще есть там поговорка: люблю как душу, трясу как грушу. То есть, значит, поэтому им должно больше доставаться в этом смысле.
А дружеский формат учителя с учениками, он что предполагает и чего не допускает?
Ну, это, знаете, после прекращения служебных отношений.
В смысле, после окончания
школы? Вот выпустились, можем дружить.
Ага. То есть так будет мешать?
Так это будет мешать. Все-таки учитель, он над. Ну, над. А дружить над, это Ну, странно.
Странно. Да, то есть дружба – это принципиально формат, так сказать,
да,
другой.
Да, он горизонтальный.
А вот мы как-то с одним моим коллегой, ну, не то чтобы спорили, так немножко диалог у нас был такой. Он говорил, что... Ну, мы говорили про ВУЗ, но я думаю, что принцип очень близкий здесь. Он говорил, моя задача – объяснить. Он преподаватель философии, потому что я касаюсь сложных материй, моя задача, чтобы вот они понимали. А я говорил, что все-таки заинтересовать важнее. Ну, во-первых, потому что я признаю, что я сам не все понимаю. Вот, что ж объяснить. А второе, пусть он не понял, пусть он где-то на меня разозлился, но он пойдет и вот должен выйти. Я недавно после лекции иду и слышу, вот, обгоняю ребят, которые только что у меня сидели, а уже минут пять прошло, наверное. Почему я понял со спины, они говорят, и вот этот пример про обезьян, ну, совершенно некорректный, говорит один другому, я был так счастлив, я понял, что уже вот 7 минут прошло, они еще говорят про мою лекцию, да? Но понятно, что я им вряд ли что-то там объяснил, но вот если эту вилку поставить как выбор, важнее объяснить или заинтересовать, или от дисциплины зависит?
Что в идеале? И то, и то.
Ну, да.
Да? Что в реале? Как пойдет? Учитель – профессия массовая. Нас 1 000 000 с лишним. Вот. Конечно, очень хотелось бы, чтобы мы все были Макаренки, ну, да, изредка Сухомлинские, но так не получается. Да? Вот. Поэтому что должностные обязанности – объяснить. Вот. То есть хотелось бы заинтересовать. Ну, и здесь, опять же, это же неравнодушие. Вот, то есть вот очень бы хотелось, чтобы учитель был неравнодушным человеком. Хотя бы, что не то, чтобы заинтересовать, но если ты видишь, что ему это интересно, ты его, вот, значит, куда-то направь. И возможно, что это будет хорошо. Там у меня вот один коллега, который доктор наук, все, вот он говорит, вот у меня учитель в школе, значит, вот он молодец, меня направил, сказал, вот иди-ка ты вот туда, и вот там. И вот, значит... Это было самое лучшее, что я сделал. Вот. То есть он это заметил, он направил. Не то, чтобы он увлек, но хотя бы направил. Да? Вот. Поэтому заинтересовать, ну, как пойдет. Я в этом смысле, ну, немножко у меня искривлена шкала, потому что, ну, все-таки в школе, вот, работаю в физмат-школе, значит, и преподаю, ну, да, ту самую математику
да.
И исхожу из того, что изначально они приходят вот с каким-то интересом, и моя задача, чтобы он не угас. Такое тоже бывает. Вот. Но вот там в массовой, ну, вот хотя бы заметить, а пробудить это уже, ну, экстра-классы. Нельзя на это рассчитывать.
А вот если вернуться к разговору, точнее, который мы уже начали, вот одна из проблем, вы об этом много говорите, о том, что отсутствует выраженное понимание того, что что-либо достигается трудом, что труд – это вот важнейшая составляющая. Я бы сказал так, что вот в ценностном поле наших детей труд как ценность отсутствует, да, потому что если культурный герой сегодня – это блогер там условный, да, то там все говорит о том, что не надо трудиться. Да? Вот здесь какая зависимость и причинно-следственная связь? Чтобы это развернуть, поменять, да, мы должны именно в школе об этом много говорить?
Мы должны или это... не говорить, мы должны делать.
Делать. Но или это все-таки вот то, что относится к фоновым знаниям, не знаю, к общему контексту, или все вместе? Вот... Где должно
просто
быть?
Ну, одна из вещей, что вот в школе должен быть, ну, такой примат труда. Должно быть понимание, что без труда не вытащишь.
Рыбку
с пруда не вытащишь. И значит, что вот ты получил 2, это не потому, что учитель плохой, потому что ты мало поработал. Вот. И это должна быть вот какая-то такая позиция, да, которая должна быть общей. Вот не то, что мы там вот этот обслуживающий там труд и так далее, что тоже важно, кстати. И у нас, ну вот, всегда в школе там, пожалуйста, дежурные убирают класс, моют там и так далее. И когда кто-то мне сказал, значит, что в классе, где я преподавал, сказал, что это самое, что вот он не будет, я сказал, у тебя нет сменной обуви, ты будешь стоять у двери. Потому что, значит, за тобой никто убирать не обязан. Вот. Несмотря на то, что это, значит, вот злодейство и насилие. Но, тем не менее, вот я так делал. Поэтому дежурные убирают, таскают. И вообще у меня есть там поговорка, что все работа в школе должна проводиться силами воспитуемого юношества. Почему? Пожалуйста, там чего-то куда-то утащить, оттащить, значит, сложить, разобрать там, и так далее. Я всегда беспроблемно, дежурный класс, там все это вот всегда было и будет. Вот. Поэтому и, соответственно, и стараемся, чтобы в урочной деятельности тоже, что ну, ты должен трудиться. Душа обязана трудиться и день, и ночь, да. И вот что ты должен трудиться, и без этого ничего не будет. И наоборот, что если ты трудишься, ты увидишь результат. Возможно, не сразу, но ты его увидишь. И такие истории тоже есть. И здесь опять же, вот возвращаясь там, к терпению, да, учитель должен иметь терпение поддерживать вот эту вот всю историю. Замечать, что человек трудится, человек пыхтит, человек усерден, значит, и поддерживать это. Вы пристрастны к моему ребенку, вы мстите, я говорю, у вас мания величия. Здесь же вопрос ценность. Грубо говоря, там, человек, который достиг там, чего-то нечестно, должен быть поругаем.
А вы помните, мне очень нравится то место, где Дон Кихот у Сервантеса объясняет Санчо Пансе, чем отличается оскорбление от обиды. Он говорит, что оскорбить может тот, кто хочет,
да.
Способен нанести оскорбление, да, и усердствует. Да. А обидеть можно невзначай.
Да.
Вот, ну, прощать обиды, наверное, действительно не так сложно.
Да.
А вот насколько легко простить оскорбление?
Понимаете, здесь вопрос терминологии. Что значит простить? Вот. Ну, там, стреляться, но я не пойду. Скорее всего, минимизирую общение, значит, с этим человеком или институцией. При случае, значит, вот буду вспоминать, что, значит, вот они поступают не очень хорошо. Ну, вот, что такое прощение? Я говорю, что, ну, вот, я не буду ему вредить.
Это уже отсекающий серьезный...
Ну вот, да. То есть, вот месть – это не мой случай. Слишком энергозатратный. Я ленивый. Когда там, ну вот, возвращаясь к педагогической, там очень часто там, вы пристрастны к моему ребенку, вы ему мстите, я говорю, у вас мания величия. Ему, чтобы он дорасти до того, чтобы я там... Это вот он еще не дорос просто. Вот. Поэтому, ну и в этом смысле вот месть не то, что надо, но какой-то неприятный осадок останется. Ну и минимизация общения вот с человеком или структурой тоже останется. У меня была история, когда вот, ну реально, там я сходил в государственную структуру, и там повели себя оскорбительно. Я сказал, что все, я, значит... туда не буду ходить. Ну, мне даже коллега позвонил и сказал, что, слушайте, Максим Яковлевич, ну зачем вы туда пошли? Там, для этого есть специально обученные люди. Вот, значит, вы перезвоните, и вот они там сходят и все сделают. И вот я с тех пор там, значит, вот они ходят и все делают. Ну, потому что вот я не хочу больше.
Вот. А если... к теме обратиться, что не простить на учителю. Вот вы уже привели пример, да, когда педагог перестал общаться. Да? А вот насколько часто вам приходилось и приходилось ли, может быть, более жестко говорить коллегам, да, что вот вам не надо быть учителем?
Ну,
или вы такой формулировкой...
Три раза.
А можете рассказать, с чем это было связано, с каким поведением?
Нет, да? Ну, один раз это было... Ну, просто там с детьми плохо обращались, вплоть до физического воздействия, и, конечно, я уволил. Вот. Сразу как узнал. Вот. Второй раз, ну, вот тоже я одним днем уволил, в середине года там. Ну, третий, вот я вам рассказал.
А тяжело вам такие вещи говорить?
Очень. Очень. То есть это очень тяжело, особенно когда вот что-то происходит. Вот. И ты потом, значит, я был неправ, а все ли я сделал, чтобы его...
Вам тяжело, потому что вы за этого человека переживаете?
То? Да. Не был ли я виноват в том, что с ним потом вот это произошло. Mm-hmm. Там. И это, ну, это не зависит от закона установления. То есть по закону я все сделал правильно.
Да, понятно.
Вот. Но...
По совести уже.
Но вот совесть, она как-то вот все равно шевелится.
Мне очень нравятся воспоминания Тимофея Ворисовского. Он много говорит там про гимназию, в которой он учился, да, там, эти школы. Mm-hmm. Mm-hmm. И про одного своего учителя пишет: Павел Викторович обладал замечательным свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю. Я был человек, так сказать, трудно поддающийся дисциплинированию и всяким приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева. Вот это является таким квалификационным признаком, да, чтобы...
Ну, это, понимаете, еще раз, это было бы идеально, но мы не можем этого требовать. То есть, понимаете, сейчас вот стон стоит, справедливый совершенно, что у учителя нету дисциплинарных мер воздействия и так далее, но если бы он мог делать так, что все, то эти меры были бы не нужны.
Не нужны, да.
Вот. И ну, даже Макаренко мы помним, что у него трое не удалось. Угу. То есть он их отправил дальше, вот они все закоренелые были. Поэтому всегда бывает, что это не удается. Поэтому стремиться к этому надо, но соблазны велики. Вот, и, конечно, дети огорчают. Ну, особенно там в небольших вещах, но и если там вот что-то крупное, от этого много зависит, то дети тоже огорчают. У нас вот есть кружки, да, ну вот, казалось бы, там математический кружок, дети приходят, отвечают задачки. И очень многие там их гуглят, или, значит, там с репетитором решают. И ну, мы уже там язык стерли, что это не надо, потому что это не развивает вас. Вот этот вирус достигаторства, что я должен быть, вот. Понимаете? И ну, даже вот преподаватели кружка, хотя они там у нас блестящие люди, которые вот, все равно вот дети, детей это не удерживает.
Тот самый культурный контекст, да, такой получается,
да, да,
из
да,
которого
да.
не выбрали.
Да, поэтому, к сожалению, ну, это опять же там, вот, в какой-то степени, если говорить высоким стилем, да, вот Достоевского, если Бога нет, то все позволено. Вот это, ну, вот это вот тот оно. То есть, когда вот тебе достигни, и не важно, что там было по дороге, то, соответственно, ну, какое там огорчение? Чего вообще?
Но получается же, вот мы об этом уже говорили, да, когда вы сказали, что вот останавливаете порой себя, если я правильно понял, да, что вот он не прошел там, да, не достиг. А, но что, мы же не можем просто от этого отказаться. Мы должны тогда предложить какую-то другую шкалу. Да? Это как кто-то сказал, как борьба с коррупцией. Нельзя просто взять и, так сказать, задавить коррупцию, поскольку с помощью коррупционных схем какие-то вопросы решаются. Надо предложить альтернативу. Как это будет работать, когда мы уничтожим коррупцию? Да, как мы будем стимулировать ребенка, если он не будет достигаторством вот этим?
Здесь же вопрос ценность. Ну, то есть, грубо говоря, там, человек, который достиг там, чего-то нечестно, должен быть поругаем.
Да.
А он не поругаем.
Не поругаем.
Вот. Понимаете? И причем, ну, это должно быть весомо поругаем. Руки там подавать не должны,
да,
условно,
да? Краснялись языка, да.
Вот.
То есть, у нас же выражение такое ушло из языка, не рукопожатность.
Ну, оно, к сожалению, там в последнее время немножко испортилось.
Как его, мне кажется, вообще нет просто.
Нет, ну есть. Ну, точнее, есть рукопожатность. Там,
скорее,
Это как раз вот испорченная история, потому что люди, ну, там, назначают там, рукопожатные или не рукопожатные не в соответствии там, с какой-то моралью, в соответствии со взглядами. Это разные вещи совершенно. Неприличные поступки, они должны вот, иметь общественное осуждение. Вот, и, ну, в принципе, я стараюсь это делать. Вот, у нас вот так в сообществе там, математиков, преподавателей математики, там вот все-таки пока принято, что ну, вот, если человек жульничает, то мы его не любим и стараемся изгнать. И вдруг вот там середина 11 класса, и ты видишь, что хоба, и вот что-то щелкнуло, и они начали думать. И ты понимаешь, что это вот это ты сделал, вот это вот, все классно, вот это произошло. Это с удовольствием идти на работу, с удовольствием идти домой и иметь толику времени для занятий тем, что тебе интересно.
А вы говорили, что у вас был выбор, быть ли историком и химиком, или историком или химиком, но благодаря вот учителю математики Владимиру Васильевичу Бакрылову вы вышли с твердым таким намерением преподавать математику. А что он такого сделал? Вот, или он просто преподавал и этим вас поразил в самое сердце?
Он просто преподавал, но был личностью, понимаете, масштабный, там про него можно много рассказывать, там, он был фронтовик, он... И сама история, как он пришел в нашу школу, у него отец преподавал в нашей школе тоже математику, вот, и умер в блокадную зиму, и Владимира Васильевича отозвали с Невского пятачка, с фронта, чтобы он завершил, выпустил класс 10-й в блокаду. Да? Ну, кстати, это показывает, что вот насколько важное значение придавалось вот этой миссии. То есть 40, зимой 41-42 года учителя, значит, отозвали с плацдарма, значит, и...
То есть он воевал?
Он воевал, да, он воевал. Он ушел после с четвертого курса Герценовского института, матфака, значит, он воевал. И вот когда его отец умер, то, значит, его по направлению школы, значит, вот вынули с Невского пятачка и поставили доводить класс до выпуска, готовить его к экзаменам. Значит, и поэтому у нас вот фотографии есть 42-го года, значит, где, в кавычках, старому учителю от его выпускников. Потом он вернулся на фронт, провоевал всю войну, закончил в Курляндии, там, значит, вот, и вернулся потом в нашу школу и преподавал до самой смерти, понимаете, вот. И, ну, и это была такая масштабная личность, была такая традиция, значит, приходили, представляли невест ему, выпускники. То есть мы это видели, что вдруг приходит выпускник, значит, либо со свадьбы, либо... вот это моя...
За благословением приходили.
Вот, это вот моя жена, там, да, или вот это моя невеста. Вот. И мой одноклассник, собственно, значит, вот там. Я просто при этом присутствовал, он пришел тоже свою. Он женился на немке. Вот. И она еще плохо говорила по-русски, и он, значит, с ней по-немецки, значит, и стал это Диглёке, значит, он это самое, Гейне стал читать. Вот, понимаете? И вот так вот у него было. То есть он, с одной стороны, вот он был очень педантичный, вот, а с другой стороны, вот были какие-то совершенно неожиданные вещи. Там, я помню, что мы писали контрольную, когда шел финальный матч Олимпиады футбольный. 88-й год, финал по футболу. У него был в классе телевизор, а мы писали контрольную, а он, значит, а вот смотрел футбол, но отвернув телевизор к нам задом. Но когда были острые моменты, он его разворачивал. То есть вот и... Ну, там, вот я говорю, что можно много про него рассказывать. Конечно, вот такой человек лыбавый.
А какое-то вот, называется, внеучебное, внеурочное общение было?
А при этом нет. Вот он, нет. Вот он к 9 вот приходил в школу, и в 15-15 он из школы уходил.
То есть все влияние, вот, под которое, обаяние, под которое вы подпали, это было то, что он делал на уроке?
Да, да. Вот это удивительно. И, конечно, ни о какой дружбе мы там смотрели. Да. Господи. Вот. вот это вот такая эманация личности. И я, конечно, вот свернулся в эту сторону. То есть я поступил в университет и в Герценовский институт, но пошел в Герценовский институт, чтобы именно быть учителем математики.
И вы стали преподавать, будучи студентом?
Да.
Именно у себя в школе?
Да.
Это была практика или это как-то особая
была?
Нет,
практика это вообще было, там, началось... То есть, ну, первый курс была ознакомительная практика, значит... Ну, и я пришел к нам в школу, и Владимир Васильевич мне сказал, а что ты тут? Ты у меня 2 года отсидел, ты все знаешь. Давай, иди преподавай. Я на первом курсе пришел преподавать там 11 классу, то есть, которые были на год меня младше. Там. Вот. И все, я неделю преподавал. Преподавал уроки.
Страшно, значит, было?
Страшно, ужас. Вот я еще раз говорю, ну, 11 класс. То есть мы еще вот-вот с ними там
то общались они, в принципе, на «ты». Вас
конечно,
помнили.
Конечно. Вот. И тут я, значит, вот. И на первый, вот просто первый курс, и все, и дальше все практики, там, которые там, 1-2 урока, нет, все, 2 недели, там, вперед, давай. Вот, и, соответственно, на третьем курсе я уже пришел преподавать уже на работу, в школу. Но до этого я еще год преподавал в кружке, год с лишним. То есть, mm-hmm. В Дворце пионеров я преподавал в кружке.
А вот в этой нашей любимой профессии, вот вы что больше всего любите? Вы где-то говорили, что видеть, как меняются...
Да, видеть, очень... как меняются. То есть это вот терпение, а потом, значит, воздаяние. То есть чем младше дети, тем быстрее они меняются. То есть со студентами в этом смысле можно не дождаться, поэтому мне в институте нравилось преподавать гораздо меньше, чем в школе. Вот. В пятиклассниках это видно вот буквально там через неделю. Все, ты видишь, что... Вот. А вот бывает, там, скажем, когда дети приходят на 2 последних года, 10 класс, вот ты работаешь, думаю, господи, да что ж такое-то? А очень не хочется скатываться вот в натаскивание. Вот у вас экзамены, вот мы будем сейчас к нему готовиться. Это просто, но это выхолащивает там 70% того, что мы делаем. Это бессмысленная деятельность. Мы готовимся к экзамену. Я говорю, ну, дети, вот есть экзамен, вам его нужно сдавать. Моя задача сделать хорошо. Вы не волнуйтесь, мы подготовимся, все будет хорошо. Но вы должны понимать, что это неизбежная помеха в нашей с вами, значит, плодотворной работе и познании. Ну, ты учишь, и думаешь, господи. И вдруг вот там середина 11 класса, и ты видишь, что хоба, и вот что-то щелкнуло, и они начали думать. И ты понимаешь, что это вот это ты сделал, вот это вот, все классно, вот это произошло.
Ну, то есть вы любите вот эти вот плоды, да, получается?
Ну, я люблю, ну, естественно, что каждый человек доволен своей работой.
Да, я просто, вот скажем, когда пытаюсь сам на этот вопрос ответить, я понимаю, может быть, я не вполне тут корректно...
Ну, вот вы же привели пример, да, что вот они там через 7 минут после конца лекции все еще про нее. И это плод вашей работы, и от этого вам хорошо.
Да, но у меня, знаете, есть базовое, вот что я прекрасно понимаю, вот в своем случае у меня есть непреодолимое желание, как только я что-то узнал...
Поделиться.
Поделиться. И мне кажется, что это вообще вот, как сейчас говорят, база, да?
В общем, да.
Я не могу
это... Мне нравится делиться, значит, вот
да,
чем-то,
да. Потому что если, ну, узнал, я совершенно не
обязательно... Я... Это очень смешно, я, значит... Читаю сейчас такой 4-томник, значит, полка, там, 100 с чем-то, там, канонических текстов русской литературы, и вот, значит, про них что-то пишут. И вот я прочитал, значит, про Анну Каренину, и вот вдруг и думаю, господи, какой я дурак, что я этого сам не понял. Первая фраза, что все счастливые семьи счастливы одинаково, да. Несчастные там по-своему, да, что вот есть совокупность условий, да, и вот, и если вот вся эта совокупность условий для счастья семьи выполнена, вот они все счастливы, и, ну, и, в общем, поскольку этих условий довольно много, то они, в общем, примерно одинаковые. А несчастливые семьи, они по-разному, потому что у каждого из них отсутствует что-то свое. Ну, и это, в принципе, математика.
Да, да.
Вот. Я был так счастлив, я побежал, там рассказал жене, рассказал своим в школе, рассказал учителям литературы. Я говорю, вот представляете, это же вообще, я вот это вот узнал. То есть, когда какая-то вот красивая мысль, мне очень нравится, конечно, хочется поделиться.
А вот мы уж не первый раз вы говорите о литературе, да, и о важности вообще для учителя иметь время на это. А вот вы лично к чему чаще всего в сфере искусства обращаетесь, возвращаетесь? Там.
Я люблю литературу, я люблю музыку, я люблю живопись. Ну, точнее, там, немножко шире, живопись, культуру, архитектуру.
А вы можете, меня просто всегда восхищали люди, которые могут возле какого-то полотна такого долго стоять, потому что я, как бы я себя не готовил, ну, даже самое гениальное, ну, 5-7 минут для меня некий предел.
Ну, бывает. Ну, таких полотен немного, но бывает. Ну, по счастью, я живу в городе, где есть Эрмитаж. Да, и, ну, может быть, даже не столько вот стоять долго возле него, сколько много раз к нему возвращаться.
А есть у вас любимые?
Вот, да, у меня любимая картина – это, значит, Рубенса «Портрет камеристки инфанты Изабеллы». Вот, это потрясающе. Ну, причем он раньше висел так, что вот портрет этой самой Изабеллы был как раз напротив. И это волшебная картина, она каждый раз другая. То есть ты приходишь, она каждый раз с другим настроением и по-другому смотрит. Ну, я очень люблю, я всегда в Эрмитаже, значит, я всегда к ней подхожу.
А литература вы чаще перечитываете или вот следите
за... Я стараюсь, нет, ну, понимаете, следить за новинками, это очень тяжело там. Так же, как в театре, боишься вляпаться. То есть вот ничто не предвещает ничего, и ты приходишь и, значит, оказываешься вообще вот, значит, черти в чем. И это же касается кино. Вот. Поэтому я очень осторожно. То есть вначале, значит, вот там кто-то сходил, послушал, а вот я собрал. Вот. Не, вроде нормально, ну, тогда можно прийти. Вот. Потому что, к сожалению, ну, вот свобода самовыражения, она сама для себя. То есть это вот, это очень. И вот, с литературой, ну, вот тоже. То есть, понимаете, все-таки...
Ну, если возвращаетесь, то к кому чаще всего? К каким авторам?
Вы знаете, это очень странно. Это банально. То есть я в школьные времена Пушкина вообще не любил, не выносил. Вот. Лет в 25 я, значит, разбирал книжки в библиотеке, значит, своей. Вот, взял Евгения Онегина, он открылся, и я, значит, учитал, и я, да, не смог оторваться. Думаю, ничего себе. То есть вот и так бывает. То есть вот сейчас я понимаю, что, значит, вот я почитал полку, так, все, надо перечитывать «Войну и мир», надо перечитывать «Анну Каренину», надо перечитывать «Бесов». Вот. Потому что, ну, вот ты читаешь, и вот там какие-то отсылки идут, ты понимаешь, что ты уже, значит, это подзабыл. Вот. А интересно. То есть вот. И это, в принципе, проблема такая тяжелая школьной литературы, потому что, ну, те люди, которые ее писали, они писали ее не для школяров.
Да-да-да.
Они писали для этой лучшей мыслящей части, значит, своих сограждан, там, 1500 там, в случае Пушкина, да, вот, которые там вот могли это понять, осознать и так далее. И, значит, вот как это... Но, с другой стороны, это в школе нужно.
Так именно она и стала литературой тем, о чем вы говорили, да, вот тот язык, на котором,
да,
мы все понимаем.
С другой стороны, это в школе нужно, именно потому что это тот язык, и потому что, ну, это сокровище. Я помню, что я был на курсах повышения квалификации, вот, и у нас была прекрасная преподаватель психологии. И она нам сказала, что я очень довольна, что в школах плохо преподают литературу, потому что я не останусь без клиентов. Ко мне приходит, значит, мужик 40 лет, значит, с лысиной и автомобилем, значит, и плачет, и спрашивает, вот как поступить в ситуации, которую давным-давно описали Лев Николаевич, Федор Михайлович и Антон Павлович. Вот. То есть, и в принципе, это способ прожить, но для этого нужно дорасти, да, то есть вот способ, что ты когда вот можешь прожить эту ситуацию, не проживая ее в реале, но для этого, до этого надо дорасти самому себе там, духовно, да, вот. Но если там люди не прочтут там, в школе, то они почти наверняка не прочтут и никогда. Да? Да. Вот. И вот и это большая проблема вот, преподавания литературы. Ну, с моей точки зрения, я, конечно, это не специалист, но вот это большая серьезная проблема. Вот. Соответственно, поэтому вот у меня бывает, что я там вот раз или перечитываю что-то под воздействием. У меня в детстве было любимое произведение. Это было Алексея Толстого, Петр Первый. Я его не знаю, сколько раз перечитывал. Начиная там с 7 лет.
А сейчас давно не перечитывали?
Сейчас давно не перечитывал, но вы знаете, так вот я ощущаю, что я помню очень близко к тексту, там почти все. Вот. Но сейчас вот нету желания перечитать, нет.
Ну, как-то каждому овощу все-таки свое время.
Да. И каждому возрасту свое, и все, и, ну, и жизненному опыту свое. Вот. Да. И тут вот хочется уже перечитать вот это. Ну и надо сказать, что, по-моему, так, не все современные тексты я воспринимаю.
Очень вас хорошо понимаю.
Ну и никак не комплексую по этому поводу. То есть в каком-то смысле, вот мы с вами говорили там про уверенность в себе, да, вот в каком-то смысле, ну вот я уверен в себе. И там, чтобы не говорили окружающие, ну вот там, я не считаю «Черный квадрат» художественным высказыванием, я его считаю общественным высказыванием, но не художественным. Вот. И, соответственно, ну, если мне там показывают каляку-маляку и требуют, чтобы я восхищался, то я не буду, Дюшаном, ну, не буду. Вот, ну, все.
Про семью хочу вас спросить. Да. Вы приходите домой, вы выключаете учителя и директора?
Да.
А это легко сделать?
Ну, я надеюсь, получается. Ну, понимаете же, ну, на самом деле, там, учитель-директор – это человек, который постоянно принимает решения. Это очень тяжело. Приходят, и все ждут от тебя, что вот ты примешь решение, сделаешь им хорошо, и вот, значит, вот. И поэтому, когда
ты приходишь,
когда есть возможность там не принимать решения, значит, вплоть до того, что, значит, там, что будешь на... Вот, все, что хочешь, я все поем. Вот. Там, когда мы купили квартиру, там делали ремонт, я сказал, дорогая, вот, ну, даже не спрашивай меня, какой цвет штор, там делай все, что тебе, значит, заблагорассудится, мне все равно.
В школе без вас цвет штор не выберут.
Вот. Ну, в школе это меня, кстати, вымораживает безумно, потому что, ну, я далек от мысли считать, что у меня, значит, есть какой-то дизайнерский вкус там и все, и... Ну, а же принято директору приходит, там, в какой цвет там красить стены. Господи, помилуй, ну, там, понимаете? Вот, это ужасно. Вот. Ну, у меня, правда, есть образец. То есть у нас есть актовый зал, он очень красивый, значит, архитектор Леонтий Бенуа, значит, вот все. И я всегда в цвета актовый зал.
Понятно, это хороший ход. А вот... Ну, принято считать, что семья – это школа любви, да? Но и, в общем, школа тоже, наверное, место, где мы можем научиться любить.
Ну, так, поучиться.
Вот я как раз хотел спросить, в чем здесь, так сказать, грани отличия? Как эти сущности вообще?
Ну, понимаете, в семье, ну, наверное, все-таки любовь безусловная. Там, какая бы она ни была, и вот это вот возвращение блудного сына, вот это про это, про безусловную любовь, да? Вот. В школе это не совсем так. И школа,
ну, не примет блудного сына.
Не обязана любить, безусловно, и может не принять блудного сына. Вот. Ну, и более того, она в каком-то смысле, вот сейчас скажу плохое, да, вот, но школа, ну, во всяком случае, наша, она выше и важнее, чем конкретный ребенок, обучающийся в ней. И если ради сохранения, там, ну, то есть если я понимаю, что вот этот конкретный ребенок угрожает существованию школы, то выбора нет.
Выбора нет.
Выбора нет. Вот. Это абсолютно не общепринятая точка зрения, как раз общепринятая точка зрения наоборот, но тем не менее вот я придерживаюсь ее. Вот. Что а если ты разрушаешь устой, в семье не так. Ну, в том числе потому, что он, ну, на самом деле он продукт семьи. Как бы то ни было, да, Сухомлинский, да, ребенок зеркало семьи, ну, он ее продукт. Там, это зеркало может быть негативом, ну, там, отражением там, со сменой цветов, но он все равно зеркало. Вот. И ты вот его породил, и ты с этим живешь.
Ну, и тогда, Максим Яковлевич, наверное, последний вопрос в этой теме, как раз вот от Сухомлинского, которого вы уже несколько раз вспомнили. Есть у него такая запись, что весь мой педагогический опыт убеждает меня в том, что человек таков, каково его представление о счастье.
Да.
Вот я хочу вас спросить о вашем представлении о счастье.
О, слушайте, оно очень простое. Значит, это с удовольствием идти на работу, с удовольствием идти домой и иметь толику времени для занятий тем, что тебе интересно.
По-моему, прекрасное представление. Но у нас еще финал. Финал вот такой. К вам приходит выпускник ваш, в общем, хороший выпускник с прекрасными результатами. И, ну, позволю себе пофантазировать, что вы как-то какие-то ожидания с ним связывали. Ну, как сказать, выпуская, да, как вы сказали, вот эти самые крылья, которые вы ему дали, вот, вы хотели верить, что они его далеко понесут. А он говорит, что, знаете, я так подумал, в общем, не буду я в институт поступать. В общем, не очень я понимаю, зачем все это нужно. Я благодарен всем и прочее, и прочее. Но вообще, вот я вдруг тут заинтересовался, ну, блогерством. Да, оно, может быть, будет каким-то таким вот небанальным. Я не буду снимать, как я там, что я ем на завтрак, как я ковыряюсь в носу. Может быть, это даже будет связано с чем-то. Ну, но я хочу быть блогером. Вот. И он к вам приходит, ну, не сколько за советом, но, давайте скажем так, за каким-то благословением и поддержкой. Да? А, не как условием выбора, а просто вот, да, как приходили к вашему учителю, да, знакомить, значит, с невестой или там, женой. А вот ваша реакция. Поддержать нельзя отговаривать. Где вы поставите знак препинания?
Ну, после поддержать.
Поддержать?
Да. Потому что отговаривать бессмысленно. Вот. То есть, ну, у меня такие ситуации бывали. То есть люди приходили и говорили, что вот все, надоела эта ваша математика, там, пойду туда. Я говорю, ради бога. Потому что, ну, то, чем ты занимаешься, тебе должно быть интересно. Но проанализируй себя. Ты бежишь от трудностей, но тогда ты никуда не прибежишь, потому что трудности есть везде. Вот. Или ты готов много работать, но просто для другого. Ну, на другом поприще. И тогда ради бога. Потому что, ну, есть вот ряд профессий, там, я вот считаю, что артисты, художники, там, да, там, писатели, что вот ты должен этим заниматься, потому что ты не можешь этим не заниматься. То есть вот это вот тебя просто вот свербит и, значит, не дает тебе покоя. Да. Есть профессии, ну, там и род занятий, где ты, ну, можешь, да, может, нет.
Спасибо огромное, Максим Яковлевич. Это был Максим Протусевич, а мы продолжим писать Парсуны наших современников через одну неделю.